1948 год. Иосиф Виссарионович Сталин на своей даче, на ближней даче. Ему тяжело, очень тяжело, потому что после Великой Отечественной войны, после того, как советский народ победил в этой войне, всем казалось, что будет послабление, что больше не приедут черные вороны, что теперь наступит мир, радость и счастье, и свобода для всех людей, что Сталин не может не поблагодарить свой народ, который, несмотря на все ошибки и трудности, победил, все-таки победил, с колоссальными жертвами, но победил. И он начал новую волну террора, еще более страшную, чем в 37-м. В 48-м началась безумная волна забираний и уничтожений в ГУЛАГе. И он внутренне понимает, он боится, он трусит. У него развивается паранойя. Его могут убить, отравить, уничтожить. Он переживает, он один, один на своей даче, за кордонами, за кучей пропусков, за невозможностью проникнуть. Даже живой птица, даже заяц не пробежит и змея не пролетит, он гарантирован. И все равно страх, страх, ему холодно. Он все время кутается в свою шинель. Он один, единственное спасение. 12 часов ночи радиостанция, главная российская радиостанция, передает классическую музыку. Каждый раз после полуночи. И в этот раз начинает звучать ля-мажорный концерт Моцарта в исполнении госоркестра и уникальной пианистки Марии Юдиной. И вот представьте себе, ночь, Сталин, одиночество, паранойя, страх быть убитым, страх умереть. Оказывается, ни один тиран, владеющий всем миром, всей вселенной, не способен избежать смерти. Смерть уравнивает всех, он это понимает. И смерть может наступить насильственная. Он это тоже понимает, хотя нелогично, но какая логика у этого человека, у старого, больного, одинокого, которого не может спасти никто. Он знает, его все ненавидят. И вдруг музыка Моцарта. Вот представьте себе эту ситуацию. Послушайте, вот так начинается этот концерт в одиночестве, в темноте, на дальней даче у Сталина.
Thank you.
представляете себе? Это чудное, это светлое, это детская музыка, музыка, показывающая язык, радостная, солнечными лучиками блестящая, такая добрая ля-мажорная. Концерт номер 23 Моцарта для фортепиано с оркестром, да еще исполняет совершенно гениальная женщина. Знаете, какая это была женщина? Уникальная. Это была легенда, живая легенда в советские годы. Она преподавала как профессор и в Москве, и в Ленинграде. В консерватории было высшим счастьем попасть на ее уроки, стать ее учеником. Она ходила всегда в черном платье. До пят в одном черном платье. А последние 10-15 лет жизни, и даже больше, она спала в гробу. Совсем не потому, что она была ненормальной. Нет, просто была надпись: когда вы придете, и я умерла, то, пожалуйста, только закройте крышку гроба. Она не хотела, чтобы кто-то касался ее. Это был удивительный человек. Она переписывалась с Булгаковым, с Пастернаком, с Мандельштамом. Она была духовной матерью многих самых замечательных людей в России. Удивительная женщина. Она была смелая. Ее смелость не знала границ. Она играла в Большом зале консерватории концерт. И вдруг неожиданно, вместо того, чтобы сыграть что-то на бис, начинала читать запрещенные тогда стихи Пастернака из его «Доктора Живаго». Она была совершенно уникальным человеком и удивительно играла. У нее было одинаковое количество врагов, противников ее игры, и друзей, поклонников. И сегодня то же самое. Они говорят, так играть нельзя, а другие говорят, только так и можно. Она общалась напрямую с Богом, и в каждом знаке Баха или Моцарта видела Божье знамение. Она играла совершенно по-особому. Все напротив, все наоборот, все не так, как все. Она вообще жила не так, как все. Вот она и играла в ту ночь концерт Моцарта ля-мажор с государственным оркестром. Она играла, и Сталин, закутавшись в шинель, в холоде, во мраке, в одиночестве, в страхе смерти, слушал. И музыка была такой светлой, такой счастливой, такой другой, из другого мира. И она как будто бы разговаривала, успокаивала его, утешала. Но вот началась вторая часть. То, что Альберт Эйнштейн, родственник Альберта Эйнштейна, исследователь Моцарта, называет первыми птицами смерти. Это музыка, о которой я не могу ничего сказать, я лишаюсь слов. Это музыка, которую вы сейчас услышите, вторая часть ля-мажорного концерта, которая неожиданно переходит не просто в минор, фа диез минор. Это сочетание такой красоты и такого смертельного холодного пота и всегда красоты. Вы сейчас услышите эту часть. Я думаю, только после того, как вы ее услышите, вы поймете, почему Сталин сделал то, что сделал. Он повел себя точно так же, как Бог смерти. Он нарушил свою главную заповедь. Слушайте. Себе. Вот напрягите воображение. Сталин, Одиночество, тьма, конец жизни, страх, паранойя, миллионы жертв. И вдруг это чудо, чудо одного из жертв мира, Моцарта, прожившего на свете 35 лет. И он слушает гениальную игру Марии Вениаминовны Юдиной. Сталин снимает трубку и звонит Берия прямо ночью и говорит: «Я хочу завтра утром к завтраку получить запись госоркестра Юдина, концерт Моцарта, который сейчас звучит по радио. Завтра к 8 часам утра». «Есть», — говорит Берия. И тут же ночью звонит директору Апрелевского завода грампластинок: «Нам необходима срочно пластинка, сейчас!» И вдруг выясняется, пластинки нет. Слышите, нет, никогда не было, потому что это была прямая трансляция. И тогда Берия совершает невероятную вещь. Прямо ночью он поднимает всех музыкантов оркестра, дирижера. Приходит к Юдиной, открывая дверь, она никогда не закрывала дверь своей комнаты. Поднимаю ее из гроба, я представляю себе ощущение. Ой, ощущение тех, кто пришел, когда в гробу лежала Мария Вениаминовна, как всегда, в черном платье. Я представляю себе ощущение каждого музыканта, которого ночью разбудили и сказали: «С инструментом на выход». Вот их собрали, они ночью. Да, кстати, первый дирижер, которого пригласили, у него так дрожали руки, он не мог попасть в такт, его пришлось срочно заменить. Его увезли, приехал другой дирижер. Вообще, это был ужас, это страх. В ночной Москве они записали этот концерт, и Мария Вениаминовна сыграла гениально. К утру Апрелевский завод приготовил одну единственную пластинку, которая к 8 утра была на столе у Сталина. Сталин был так растроган, что написал Марии Вениаминовне письмо и к тому же пожаловал 40 000 рублей. Это были страшные деньги, немыслимые деньги. 200 лет работы тогдашнего рабочего. Мария Вениаминовна написала ответ. Благодарность за деньги. Слушайте внимательно, что она написала. «Товарищ Сталин, спасибо за 40 000. Я отдала все деньги в приход той церкви, в которую я хожу. И, может быть, эти деньги, потраченные на богоугодное дело, смягчат ваши муки, потому что когда вы, как величайший преступник всех времен и народов, попадете в ад, то, может быть, деньги, пожертвованные на церковь, немножко смягчат ваши мучения». Друзья, вы представляете, что Юдина написала? И кому? Кому? Как вы думаете, что сделал Сталин? Что сделал Сталин? Уничтожил немедленно, отправил в ГУЛАГ, разорвал? Нет, ничего. Мария Вениаминовна умерла в 1970 году, через 17 лет после Сталина. Она продолжала жить, ходить в черном. Она встретилась с великим Стравинским, когда гениальный русский композитор приехал на родину. Она продолжала читать стихи, переписываться с теми, кто еще жив. Была по-прежнему человеком-легендой. Ее знали все. Все. И узнавали все. И кланялись. И удивленно смотрели. Сталин не тронул ее, как не тронул Пастернака. И как позволил Булгакову умереть собственной смертью от рака. Было несколько человек, которых он не тронул. Почему? Я думаю, потому что два главных предмета в античной школе были музыка и риторика. Музыка способна растопить каменное сердце бога смерти и заставить его нарушить закон богов. Мертвая должна была вернуться. Музыка на мгновение победила Сталина. Это первое. А второе, его победила риторика. Юдина не написала Сталину «Будьте вы прокляты». Она написала, что мы попытаемся смягчить ваши страдания, товарищ Сталин. Мы обязательно это сделаем. Вам будет немножко легче. Представляете себя, какая она была чудесная христианка. Она очень глубоко верила. Очень глубоко. Она не просто верила. Есть люди, которые верят. Но их жизнь ничего общего не имеет с их верой. У нее вся жизнь была верой. Вся пронизана верой в добро, в гармонию. И в то, что музыка — это величайший божественный посол. В то, что музыка способна на все. Она способна смягчить сердце тирана и бога смерти. Она способна смягчить страдания. Она способна открыть человеку такой мир, о котором он до нее не подозревал. Это великая музыка. Ее нельзя переводить во вторую смену. Ее нельзя делать факультативом. Слышите, люди, ну хоть кто-нибудь, услышьте. Музыка должна быть главным предметом в школе. Кстати, здесь, в Москве, сейчас я проводил специальные мастер-классы. Через музыку. Через музыку. Все через музыку. Все через искусство. Через зубный ряд. Через мысль. Через слово. Слово, музыка должны быть первыми. Музыка и риторика. И вот представьте себе, что Сталин, который все это услышал, он был не в силах победить эту маленькую, смешную, странную женщину в черном платье до пят. Она никогда не была замужем, никогда не знала плотской любви. Она жила только божественным. Она жила великой музыкой. И она сумела победить. Победить навсегда. И мне кажется, что каждый человек должен знать эту историю, помнить ее и верить в то, что есть высшая сила. Что же такое та музыка, о которой мы с вами говорим, которую мы с вами слушаем? Это не что иное, я убежден в этом, как божественные вибрации. Просто есть люди, которые закрыты на эту вибрацию. Их закрыли. То ли какой-то вирус из телеэкрана, из какой-нибудь программы, то ли какой-то соседский вирус, родительский вирус, что-то случилось. Пожалуйста, берегите своих детей. Охраняйте их от страшных, зловещих вирусов неслышания, невидения. Спасайте свою страну, потому что в детях великая сила. Пожалуйста, открывайте им музыку, искусство, мысль, дух, мрак. Сталин один на ближней даче. У него паранойя. Он знает, его убьют. Обязательно убьют. Слишком много зла накопилось в атмосфере. Может быть, камень упадет, может быть, люстра упадет. Но что-то будет. И звучит третья часть этой музыки. Вот такая хулиганская, веселая ронда, круг, постоянное возвращение, дразнилки. Слушайте, и Сталин слушает.
всегда есть что сказать.